Добрый день. Сегодня у нас будет необычная лекция, потому что сегодняшний материал пока еще нигде не опубликовался, о нем пока еще никто не писал, не занимался его исследованиями, хотя это очень значительная часть и жизни Павла Дмитриевича Корина, и его коллекции. Это замечательное собрание книг и рукописей. Я думаю, что Алексей вам расскажет потом, что часть этого собрания была передана в Довод художников в другие организации, в другие библиотеки, но все равно даже оставшиеся книги, они все равно делают нашу библиотеку совершенно потрясающей, очень интересной. И что самое важное, эти книги не просто лежали в доме Корина, они читались, они изучались, во многих из них есть его какие-то пометки, заметочки, выписки. Так что это действительно живая такая библиотека художника, и я думаю, очень символично, что здесь, в библиотеке, мы впервые заговорим именно о библиотеке художника, которая, несомненно, отразилась в его творчестве, и не только в его творчестве, а она, несомненно, обогатила самого Павла Дмитриевича знаниями и той поэзией, которая в ней содержится. Сегодня прочтет лекцию замечательный специалист по старопечатным рукописным книгам.
Рукописным, наверное.
Ну,
старопечатным что?
По старопечатным. Алексей Гудков. Просим вас, пожалуйста.
Спасибо. Ну, Павел Дмитриевич Корин известен нам прежде всего как художник-портретист и монументалист. Вот, ну, уже были предыдущие лекции, подробно вот об этой стране его творчества уже было рассказано. Но кроме непосредственно художественного творчества, он также занимался коллекционированием и реставрацией икон. Вот, как известно, иконное собрание Павла Корина, которое художник завещал Третьяковской галерее, это одно из наиболее известных и изученных. Сам Павел Дмитриевич Корин происходил из семьи потомственных иконописцев, закончил иконописную школу. И, конечно, икона, как жанр живописи, была его такой вот первой любовью. Но менее известна другая часть коллекции Павла Дмитриевича, а именно его книжное собрание. Причем библиотека художника не ограничивается редкими изданиями гражданской печати. И помимо книг и гражданской печати, в ней также насчитывается большое количество церковных рукописей и изданий. И среди них, причем, имеются как издания и рукописи старообрядческие, так и издания синодальной церкви. И вот именно об этой части коллекции Павла Дмитриевича Корина мы сегодня и поговорим. Если, ну, в зависимости от времени, я постараюсь обратить внимание на какие-то особенности рукописных книг и старопечатных изданий. Поговорим об исторических параллелях и параллелях, непосредственно связанных с, ну, собственно, относящихся ко времени жизни Павла Дмитриевича. Ну, во-первых, сам факт наличия в библиотеке художника значительного количества рукописных и старопечатных книг, конечно, не случайен. Как уже упоминалось, Павел Дмитриевич был из семьи, происходил из семьи потомственных иконописцев, и причем не откуда-нибудь, а из Палиха. То есть из среды в художественном отношении консервативной и традиционной, где во многом сохранялись древнерусские традиции, технологии и создания иконных образов. Иконы здесь писались темперой в средневековой манере, в отличие от масляной живописи икон академического письма. И исторически икона, как жанр средневековой живописи, шла бок о бок с рукописной книгой. Ну, а позже уже, там, с середины 17 века и с книгой старопечатной. Рукописи, то есть книги священного писания, различные апокрифы, иконописные подлинники, руководства, гравированные листы, начиная с середины 17 столетия, служили иконам и фрескам литературными и художественными источниками. А потому библиотека Павла Дмитриевича без них, конечно, была попросту немыслима. Можно также отметить, что в 18-19 веках в Палихе и в окрестных деревнях помимо икон, переписывались также и, собственно, рукописи. И данное обстоятельство наверняка привлекало внимание юного Павла Дмитриевича. Говоря о рукописной старопечатной книге в библиотеке Павла Корина, следует учитывать и также тот исторический контекст, то есть ту эпоху, в которой она формировалась, и в которую формировался сам Корин как личность и как художник, ну, по крайней мере, на первом наиболее раннем этапе своего творчества. Началом этой эпохи, которую можно отнести к третьей четверти 19 столетия, в это время в Российской империи оформляется тот социальный слой, который мы сегодня бы назвали средним классом. То есть это представители купечества, представители зажиточного крестьянства. И после отмены крепостного права, когда в нашей стране начинают складываться капиталистические отношения, это время отмечено ростом частного предпринимательства, и бурное развитие получают также различные ремесла. Ремесла в том числе иконописное и книгописное. Ну, вот одним из центров как раз-таки книжно-рукописного ремесла и иконного был Палех, Холу и окрестные деревни. Ну, как известно, спрос рождает предложение, именно спрос вот на такого рода продукцию в те годы увеличивается в разы. И главным образом это связано с двумя обстоятельствами. Ну, во-первых, то есть, как уже было отмечено, на социальной арене все более значительную роль начинает играть купечество, начинает играть зажиточное крестьянство, которые, вот эти два слоя, таким образом удовлетворяли свои эстетические предпочтения, а именно любовь к старине, любовь к традиционной иконе, любовь к лицевым рукописям и каллиграфически оформленным лупкам. Ну и, во-вторых, в самом правящем классе, в кругах правой интеллигенции отмечается все более возрастающий интерес к истории и культуре средних веков. То есть именно в это время у нас возникают, допустим, общество любителей древней письменности, различные археологические общества, общество любителей старины, ну и так далее. Вот. Ну и особенно это характерно как раз-таки для эпохи Александра III и Николая II. Как известно, сам Николай Александрович, последняя императрица, а также ее сестра Елизавета Федоровна, с которой Павел Дмитриевич впоследствии познакомится, будучи в Москве, очень любили и ценили культуру поздней средневековой Руси. То есть эпоха Николая I – это всплеск неорусского стиля, неовизантийского стиля. Это творчество многочисленных художников, работавших в историческом стиле. Это братья Васнецовы, например, да, это тоже Нестеров. И все эти художники, они также проявляют интерес и к книжной культуре, как, ну, одной из главных частей древнерусского наследия. Здесь можно отметить, например, многочисленные пригласительные адреса, меню парадных обедов и открытки, которые вот отражают этот интерес к исторической каллиграфии, к искусству рукописной книги в целом. И Павел Дмитриевич Корин, будучи в Москве, происходя, с одной стороны, да, из среды иконописцев, и уже в Москве он вращается вот в этих кругах, то есть работает в обществе Михаила Нестерова, Константина Коровина, знакомится с Елизаветой Федоровной, со схиегуменой Фомарь Марджанишвили, ну и вот другими людьми из этого круга. И вот все эти вышеперечисленные обстоятельства той эпохи, они как раз-таки вызвали к жизни многие собрания старины, как книжной, так и иконной. Но сегодня мы как раз-таки вот поговорим о книжной. То есть именно в то время формируются те собрания и те коллекции, которые сегодня составляют золотой фонд российских музеев и библиотек. Это, например, там, если говорить о РГБ, да, Российской государственной библиотеки, то это собрание нижегородских купцов Никифорова, Прянишникова. Прежде всего, это, конечно, собрание московского купца Егора Егорова. Если говорить о Санкт-Петербурге, то это собрание Дружинина, которое находится в Пушкинском доме, ну и ряд других. Кроме того, в эту эпоху появляются такие целые семейные артели и даже династии книгописцев и миниатюристов. То есть не только вот иконописцев, которые производили, в том числе и под старинные работы, да, то есть такие вот, ну, можно сказать, подделки фактически, но и активно очень начинают переписываться книги, причем книги эти подчас специально старят, продавая их, соответственно, как тем же купцам, коллекционерам, так и представителям научной общественности. Вообще антикварный мир того времени, он ну, достаточно богат подобными историями. Например, в числе таких вот представителей династий книгописцев и каллиграфов был современник Павла Дмитриевича Корина, Антон Каликин, вообще семья Каликиных, такая достаточно известная семья книгописцев и миниатюристов. И Антон Каликин, он был в том числе агентом Василия Дружинина, то есть он покупал для него рукописи, например, и известен такой достаточно смешной эпизод, когда вот Дружинин хвастался Каликину, что вот какую я, мол, рукопись приобрел 18 века, а Каликин рассмеялся и говорит, так это вот мы с батюшкой ее 5 лет назад переписали. То есть интерес к старине в то время был настолько такой вот, настолько глубоким, да, что там люди подчас вот, а с другой стороны научные знания еще не были вот развиты, чтобы там отличить что-то под старинную вещь, да, какую-то подделку от подлинника, и люди очень часто велись вот на такие вот вещи. Первостепенное место в собрании Павла Дмитриевича Корина занимают различные руководства сборников, различные руководства по иконописанию. Это сборники, технологические сборники, то есть там, где содержатся рецепты приготовления красок, рецепты золочения, и иконописные подлинники, то есть там, где содержатся, собственно, образцы, иконописные образцы, с которых иконы, собственно, и писались. Вот. Ну, все иконописные подлинники можно условно разделить на два типа. То есть это вот как раз-таки такие альбомы с гравюрами. И типики Ерминии, рецептурные сборники, где приводятся рецепты красок, рецепты там золочения, ну и так далее. Что касается первого типа иконописных сборников, то вот один, ну, таких вот условно, да, сборников иконописных, вот один из них перед нами. Это такая небольшая книжечка с гравюрами, сборник с гравюрами. Значит, соответственно, гравюры здесь западного происхождения, начиная с середины 17 века, как раз-таки в России появляется достаточно такой большой объем, масса различных гравюр, гравированных листов, изданий. Ну, среди них, например, знаменитая Библия Пискатора. Вот сейчас как раз выставка проходит в Третьяковской галерее. Вот не знаю, уже закончилась или нет. Еще идет, да, вот можно на нее как раз-таки сходить. Очень рекомендую тем, кто не был. Вот, ну и вот как образец такого рода рукписей, да, такого рода, ну, здесь даже рукопись такая вот относительная, ну, тем не менее, здесь и гравюры, да, и рукописная часть. Вот такая вот книжечка, где параллельно приведено из гравюра, то есть фрагмент гравюры, и соответствующий текст вырезан на славянском языке. Ну, вот в данном случае здесь написано «Спас из имущества злых ангел легион, изгнав в сон свинский, отсылаше сон». То есть это история о том, как Христос изгнал бесов из бесноватых и вселил их в стадо свиней. Вот. И здесь как раз-таки, ну, вот поближе можно разглядеть. Вот. Ну и вот такая вот книжечка, которая состоит вся вот из таких, не только причем там евангельские сюжеты встречаются, но и сюжеты из Ветхого Завета, значит, вот сюжет из гравюра, да, и комментарий к ней на по-славянски. Среди, ну, в библиотеке Павла Корина насчитывается несколько иконописных сборников. В основном это сборники, относящиеся по второму типу, то есть там описывается технология иконного дела. То есть вот, собственно, сами изображения там отсутствуют, вот за исключением первой книжки. Ну, например, вот такой заголовок «О тени», да, как делать тень, как наводить киноварь, как делать празелень, алую краску, желтую, зеленую, ну и так далее. Это сборник конца 18 столетия, но потом он дополнялся, там есть вставки вплоть до вот современных жизней Павла Дмитриевича Корина. Очень интересная часть, которая встречается во всех, без исключения иконописных подлинниках, которая имеется в собрании Павла Дмитриевича Корина, это часть, которая называется «Похвала кресту Христову» или «Крестные слова». Вот на этих крестных словах мне бы хотелось, или крестных аббревиатурах, мне бы хотелось остановиться подробнее, потому что ну, не во всех иконописных сборниках встречаются вот эти крестные слова. Это, во-первых, то есть это такая, ну, относительная редкость, а во-вторых, собственно, вот эти крестные слова, это то, что связывает, да, сборники, то есть с, собственно, книгописной культурой, также с предметами деревянной и металлопластики. То есть вот они, эти слова встречаются в том числе на литых крестах, на деревянных крестах, которые называются голгофами. Вот, ну, вот я не знаю, в собрании, в иконном собрании Павла Дмитриевича есть ли, собственно, предметы металлопластики, да, или есть, да, все-таки вот. А, ну, вот здесь вот прослеживается такая очень интересная связь. Мне бы хотелось вот рассказать об этих крестных словах подробнее. Вот. Ну, здесь можно начать с того, что вообще с самого момента зарождения христианства учение Христа вобрало в себя такие символические представления о сакральном значении букв алфавита. Ну, мы все с вами знаем, наверное, здесь сидящих, например, альфа и омега, которые стали символом Христа. И причем вот подобные трактовки букв алфавита, они встречаются уже на самом раннем этапе бытования христианской книжно-рукописной традиции. Вот эти вставки встречаются у святых отцов Евсевия Кесарийского, Амбросия Медиоланского, Иеронима Стридонского, Иоанна Златоуста. То есть это 4, 8, 9 века. И даже известно такое сочинение, которое приписывается Саввия Священному, то есть это 7 век, который называется «Тайный букв», то есть там, где вот помещена символическая трактовка букв греческого алфавита. Потом эта традиция переходит в славянскую книжность, и вот здесь мы видим ее отголосок. Вот «Похвала кресту» начинается вот, собственно, с этого абзаца, вот с этого заголовка, там можно прочитать «Похвала кресту Христову». Собственно, алфавит начинает служить внешней конвой, вокруг которого организуются различные сакральные тексты. И в том числе вот это символическое значение букв алфавита, сначала греческого, а потом славянского, переходит и в иконопись, как вот, ну, собственно, в живопись, так и в предметы пластики. Значит, впервые вот данные крестные слова встречаются в Псалтырии начала 15 века. Вот, значит, ну, это, собственно, вот здесь мы можем их видеть непосредственно. Это, например, ССС, это ППП, это ЦЦЦ. Ну, вот я вкратце перечислю, что они значат. Например, ДДД – «Древо добро, досада дьяволу». ССС – «Спас, сотвори, сеть сатане». Вот здесь они все перечислены, но, наверное, не все могут прочитать, не все не могут увидеть, поэтому вот я их зачитаю просто. ППП – «Пою, почитаю, поклоняюсь подножию твоему владыка». РРР – «Радостную радость роду человечу ради». ЧЧЧ – «Честь чтущим его человеком». НН – «Невидимо, непостижимо». МММ – «Много может молитва матери». Значит, ДДД еще раз. «Древом дарует Христос древнее достояние». ЦЦЦЦ. «Царский цвет церкви цветет». ВВВВ. «Возвращение в рай всем верным». 4 буквы П. «Поющим покой подает поклоняющемуся роду». 4 буквы М. «Ночь неведения нужно низлагает». 4 буквы К. «Крест Христов, крепость царем, крепкая к вере». 4 буквы О. «Оружием одолена, отражает оручника». 4 буквы В. «Велие веселье верующим в Тя, Господи». Встречаются эти... Ну, вот сейчас можно посмотреть. Вот, в частности, это первый славянский список крестных слов, где встречаются сами слова и их расшифровка. Ну, вот в собрании Павла Дмитриевича там просто буквы и идут их расшифровка. Ну, а вот здесь вот это сборник из Саргада, сборник, значит, 14-го столетия, конца 14-го столетия, точнее, конца 15-го столетия. Здесь мы видим крест, и по обе стороны креста у нас идут вот, собственно, крестные слова. Вот две буквы справа и слева, ББ, ББ, да, ДДДД, ну и так далее. И, собственно, идет их расшифровка. Вот крестные слова и расшифровка. Ну и еще такой сборничек, это также иконописный подлинник, который вот уже современный, собственно, ну здесь надпись там, так, надпись там видна, ну не видна и хорошо, потому что, вот, это из иконописного подлинника 19 века, вот, из частного собрания, вот также тоже такой пример оформления крестных слов. Ну, вот в собрании Павла Дмитриевича немножко попроще, но бывают и вот такие примеры, мне хотелось их также показать. Потому что это довольно-таки одна из самых интересных частей иконописных подлинников. Вот крестные слова в иконописном в псалтыре с воследованием конца 15-го столетия, потому что крестные слова встречаются не только в иконописных подлинниках, а они довольно-таки частотные и в ряде других рукописей, в частности, в псалтырях, ну и просто в различных учительных сборниках иногда они встречаются. Вот тоже такое довольно-таки интересное художественное оформление, вот, Голгофский крест, и по обе стороны от него мы видим крестные аббревиатуры. Интересная особенность ряда рукописей из старопечатных книг, из собрания Павла Дмитриевича, это то, что они содержат иногда различные надписи, иногда это дарственные надписи, иногда это надписи, которые касаются каких-то событий в жизни семьи Кориных. И вот в этой рукописи, это служебник, здесь мы читаем «Дар от Дмитрия Николаевича Корина хору певчих в палях». То есть, Дмитрий Николаевич Корин – это отец художника. Я прав, наверное, да, Юлия? Да. Вот, это отец художника. Собственно, это вот такая тоже интересная часть семейной библиотеки. А вообще, если говорить о записях в рукописных и старопечатных книгах, то они, ряд этих записей, в том числе и те, которые встречаются, например, такой вложенный листок, которые встречаются, в книгах Корина, они также имеют параллель традиционной в средневековой книжности. То есть иногда они отсылают нас к синодикам, они отсылают нас к помянникам, к родословью, собственно. Например, в собрании Пушкинского дома известна рукопись, которая была создана на русском севере, в среде северодвинских, на северной Двине, в крестьянской среде, где содержатся имена более чем 20 поколений одной семьи. То есть вот такая рукописная книга, написанная полууставом. То есть это даже не какая-то отдельная книга, да, это вот листочки отдельные, вложенные в рукопись, я уже не помню точно в какую. Вот, но, собственно, сам факт того, что вот в традиционной книжной, в крестьянской среде очень часто практиковались подобные записи. Встречаем мы их и в ряде рукописей Павла Дмитриевича. И также иногда подобные записи, помимо, собственно, памяти какой-то, да, о рождении детей, они могли служить и помянникам. То есть в таком-то году кто-то родился, кто-то умер, и они служили, соответственно, для церковного поминания. Здесь уже гражданской печатью, собственно, гражданским шрифтом, перечислены ряд событий, связанных с историей семьи Корина. В частности, здесь есть сведения о рождении его братьев, его сестер. Например, запись о рождении брата Александра Дмитриевича Корина, запись отца, в скобках мы можем прочитать. Вступил в супружество с девицей Татьяной Александровной, урожденной Борзовой, 1932 год, 23 октября. У нас родилось три дочери: Елена, Надежда, Оля. Скончалась Татьяна Александровна 22 июня 1968 года. Запись Александра Корина. То есть мы можем видеть, да, что имеются записи как уже 19 века, и потомки продолжают вести записи на этом листке, в этой книжке, вплоть до, получается, 1974 года. То есть вот такая семейная история. А в собрании Павла Дмитриевича практически нет лицевых книг. В той части собрания, которая находится, собственно, в московской части собрания, потому что часть книг имеется еще в Иосифово-Волоколамском монастыре, и часть книг находится в Палихе. Среди лицевых книг, единственная лицевая книжка, лицевой иконописный подлинник, который мне удалось обнаружить, мы видим миниатюру с апостолом Лукой, который, собственно, по преданию первым нарисовал Божью Матерь, и, согласно христианскому преданию, он же является первым иконописцем. Вот здесь мы можем прочитать заголовок о написании иконы Пресвятые Богородицы Одигитрии, потому что иногда иконописные подлинники также содержали истории о написании, о различных преданиях, относящихся к появлению иконописного мастерства, иконописного ремесла. Здесь в этом же сборнике иконописном подлиннике содержится вот такая вот миниатюрка, также с Богородицей и апостолом Лукой, который показывает ей написанную им икону. Среди рукописей, которые встречаются в собрании Павла Дмитриевича Корина, иногда в самих рукописях, в сборниках встречаются заметки полемического характера. То есть это сборники, созданные, по всей видимости, по крайней мере, вот один такой сборник, созданный, по всей видимости, в старообрядческой среде, где... В частности, помещена полемика о перстосложении. То есть, как, наверное, большинство присутствующих знают, старообрядцы крестятся двумя перстами, соответственно, в результате Никоновской реформы стали креститься тремя перстами, и достаточно такой, часть полемической старообрядческой литературы книжно-рукописный как раз-таки посвящен вопросу перстосложения. Так, это следующая картинка. Фрагменты этой рукописи, этого сборника. Иногда это встречается, это может даже встречаться в иконописных подлинниках. Мы до этого говорили о таких заметках, можно сказать, маргиналиях, да, о записях, касающихся истории семьи, а здесь такой рисуночек, который просто встречается на развороте, достаточно забавный. Встречаются также записи о покупке книг иногда. Например, написано 1921 год на Смоленском рынке в Москве. Таким образом, что касается рукописных книг, то, так резюмируя, да, прежде всего, это иконописные подлинники, это сборник такого смешанного содержания, это книжечка с гравюрами и комментариями к этим гравюрам на славянском языке. Что касается старопечатных книг, книг церковной печати, то есть это не только старопечатные книги, собственно, это реформенные старообрядчики, но прежде всего это книги, изданные синодальной типографией, то я их вкратце перечислю. Те, которые в Москве, это «Добротолюбие» в двух томах, это «Месяцослов», это «Вертоград духовный», изданный в синодальной типографии в 1867 году. Там еще ряд наименований, я не буду все их перечислять, просто назову какие-то основные. В Палихе хранятся, «Триоди». «Триоди» – это богослужебная книга, содержащая тексты изменяемых молитвословий. «Триоди», изданная в 1700, там несколько томов, изданных с 1741 по 1760 год. Это «Апостол» 1753 года. Это «Лицевая Библия» из Аугсбурга. Тоже характерная такая вещь для иконописца 1757 года. Это «Жития святых» 1759 года. Это «Толковая псалтырь», киевское издание 1760 года, «Библейская история в картинах» 1851 года. Такая очень редкая и интересная книга о начале Владимира, что на Клязьме. Она была издана в 1802 году. Очень интересной книгой, которая она печатная, но сочетает, то есть как бы отсылает нас к книжно-рукописной культуре, это молитвослов. Молитвослов 1880 года, начало 80-х годов 19 века. Вот такой вот молитвослов, собственно, отпечатанный с характерных изображений, характерных как раз-таки вот для той эпохи. То есть здесь идет отсылка к средневековым орнаментам. То есть вот такой здесь элементы неорусского, неовизантийского стиля, который вот как раз-таки был очень популярен. Мне, к сожалению, не удалось выяснить имя художника, собственно, по чьей работе он был напечатан. Но вообще очень напоминает вот вещи, которые создавал Федор Григорьевич Солнцев, если кто-то знает, такой очень известный художник древности государства российского, очень известная его книга, которая делала зарисовки старинных вещей. Он проектировал часть залов Кремлевского дворца, в частности. Ну, в данном случае, это, может быть, это не он, но, по крайней мере, вот напоминает очень его творчество. Вот, ну, молитвослов мы видим, сам молитвослов, собственно, это уже идет отпечатан гражданским шрифтом, то есть это не церковнославянский шрифт, но вот, собственно, его оформление, оно очень характерно, как раз-таки вот сочетает в себе элементы, с одной стороны, таких орнаментов, отсылающих нас к средневековой стилистике. И что касается живописи, то это уже живопись здесь встречается такого академического письма. Вот. Ну и вот, в частности, интересный такой элемент образа, то есть Паисий Великий изображен, как лестовка. Вот это такие древнерусские четки. Почему это тоже такой интересный элемент, да, элемент картины, и вообще это характерно вот для данной эпохи, потому что буквально еще относительно недавно, то есть вот там, если этот молитвослов относится к 80-м годам 19 века, то за еще буквально вот в середине 19 века при Николае I за ношение подобного элемента одежды можно было, ну, буквально сесть, потому что он считался старообрядческим, раскольников преследовали, и, соответственно, вот, ну, здесь мы видим, что как бы такой вот всплеск интереса к древнерусскому искусству, культуре, стилистике, он отразился в частности и в том, что святых изображали вот с лестовкой. Ну, например, известные вот первые иконы, собственно, ну и не только, и все последующие Серафима Саровского, там он тоже изображен с лестовкой, а не с четками. Вот. Ну вот, можно посмотреть оформление данного молитвослова. Вот. Оглавление, молитвы утренние, на сон грядущий, относящиеся к богослужению в церкви совершаемому, тропари, кандаки, молитвы и стихи из триоди постной и цветной триоди или пятидесятницы. Так. Ну, поскольку Павел Дмитриевич был иконописцем, иногда в его рукописях, в рукописях, принадлежавших ему, мы встречаем вот такие вот элементы, непосредственно относящиеся к иконному делу. Ну, не только к иконному, но и к книжному делу. Вот кто знает, что это такое, кроме...
Закладка.
Вот, что это за предмет? Кто-нибудь знает? Да, совершенно верно. То есть это для положения позолоты. А как это называется? Лампензель. Лампензель, да? Ну, лапка или лампензель. То есть вот такой забавный артефакт. Иногда можно найти в предметах, в книгах, собственно, принадлежавших Корину. Вот такие вот иногда встречаются тоже, ну, тут в качестве закладки, ну, вот это было как, уж не знаю, ну, использовалось как в качестве закладки, по крайней мере, вот здесь вот это располагалось, вот такой вот, ну, своего рода эскиз. Также в одном из иконописных подлинников. Так, это вышка моего слова. Среди, ну, помимо, собственно, иконописных подлинников, помимо учительного, помимо рукописи сборного содержания, также в среди рукописных книг, которые вот находятся в Москве, встречается такая интересная книга, незавершенная, называется она «Книга Минологиум» или «Мастерологиум». Значит, ну, то есть по-русски «Святцы». Вот можно прочитать, я глаголимая «Святцы» с подлинником, описание господским праздникам и всем святым, которые пишутся и каким образом с древних переводов. То есть здесь упоминаются, соответственно, приводятся имена святых, память которых празднуется в тот или иной месяц, вот начиная с сентября, то есть начало индикта церковного года. Вот, и, значит, как они изображаются. Сентябрь, декабрь. Вот, ну, а здесь мы видим, что вот книжка не завершена, то есть здесь отсутствуют летние месяцы и весенние. То есть вот на декабре она завершается. То есть вот такой тоже интересный артефакт, то есть предмет начат, но не закончен. Ну и запись, что, значит, приобретена она в 1925 году. Ну вот я ранее упоминал, что в собрании Корина встречаются рукописи такого смешанного сборного содержания. И вот, в частности, одна из них. Называется она «Собрание от божественных писаний о красоте святой церкви, святых икон, воображении и о изящном познании истинных образов и о дерзости иконопишущих и приемлющих ими же многое противление догматам святых отец происходит, и благолепная красота церкви увядает». И вот интересная такая часть данного сборника, данной рукописи, это две таких вот, то есть листы разделены на две колонки. А в одной колонке, значит, отличительные признаки истинной церкви по писанию святых отцов. А с другой стороны помещены, ну, по мнению автора данной рукописи, различные искажения, которые вот встречаются в церковном учении. Вот, собственно, два столбца. И различные такие, здесь описываются различные непотребства, которые встречаются в церкви, например, о спасительном крещении, о неспасительном крещении, там, в частности, такая полемика содержится между старообрядцами и синодальной церковью, отражена в данной рукописи. Вот. Что вообще характерно вот для как раз-таки такой, ну, книжности, созданной в старообрядческой среде. А, собственно, большая часть рукописей которая создавалась в то время, она создавалась, конечно, преимущественно старообрядцами, ну и в том числе иконописные подлинники и вот данный сборник. Ну, вот здесь помещены, в частности, рассказывается о надписях, которые встречаются на иконах. И греческий алфавит. Азбука греческая и мать 24 буквы. Такая вот книжка. Далее, одна из старопечатных книг – это «Жития святых», изданная в Киево-Печерской лавре. Вот, здесь, в частности, содержится запись. Книга происходит из дома Дмитрия Николаевича Корина, отца художника, село Палех Владимирской губернии. Вот, ну, это довольно-таки такое обычное издание, вышедшее в свое время довольно-таки большим тиражом. Вот, ну, тоже, можно сказать, предмет, необходимый для иконописца. Другое такое издание, более редкое, это «Помянник веры», представляющий благочестивому взору христианина празднество, православную церковь, установленное святым угодником Божьим с кратким описанием их жития. То есть книга, посвященная православным праздникам и житиям святых. Издание 1863 года. Ну, вот, что касается книг, рукописных, старопечатных книг, которые находятся в московской части собрания Павла Дмитриевича Корина, в принципе, вот это все основные рукописи, все основные старопечатные книги. То есть всего их чуть больше 10. Вот. Что касается библиотеки, той части библиотеки, которая относится к гражданской печати, она достаточно обширна. Там в основном книги, которые посвящены истории, искусству, архитектуре. Вот. Ну, может быть, какие-то есть вопросы вот по предметам, да, по иконописным подлинникам, по...
Да, вот есть вопрос. Сейчас можно, да, сделать?
Ну, да, может быть, мы как-то продолжим вот такое общение какое-то, и если у кого-то возникли какие-то вопросы, может быть, мы бы что-то поговорили о чем-то подробнее. И...
Да, вот вопрос от Молитвослов 1880 года. Как вот он был цвет сделан? Там это ручная роспись или как-то?
Нет, это печать. Нет, это не ручная роспись, это печать. Вот. Ну, вот вообще технология печати рубежа конца 19 века, конца 19-го, начала 20 века, встречаются порой очень интересные примеры. Ну, вот я просто так немножко абстрагируюсь вот от этого конкретного молитвослова. Просто к истории технологии, что называется. Например, был такой в Москве в районе Таганской, назывался Филипповский двор. То есть это двор, который содержали старообрядцы филипповцы, и там выходили, вот, в частности, тоже старопечатные книги, лицевые книги, и они каким-то образом печатали использовали там поталь какую-то, да, вот печатали, вот прям золотой цвет у них получался, вот такой металлик, что называется, да. То есть, вот, ну...
А как одновременно сделаны и фиолетовый, и золотой, и желтый? Как это все наносилось на вот оттиск, ну, то есть технологию?
Нет, ну здесь, вы знаете, вот в данном случае это такая обычная печать, в принципе, то есть здесь, ну, ничего, как бы, вот, ну, обычная печатная технология, то есть здесь вот ничего такого нет в данном случае, вот, то есть, ну, то есть здесь нет, здесь, это не металлик, да, это такой вот обычный цвет, то есть это обычные цвета, ну, как вот и, собственно, в книге.
Но это техника хромолитографии, она печаталась нескольких досок. И более хромографические типографии в Москве было достаточно количество. Если вы говорите, что это солнцевская вот как бы технология.
Ну, это вот я, вы знаете, я в данном случае, я вот, честно говоря, как бы не уверен, что это вот солнцевская, как вот по той же технологии, что и вот книжки Федора Солнцева. Вот, ну, как бы. Но вообще это очень напоминает вот его работы. В принципе, если говорить о Федоре Солнцеве, то в это время он еще, в принципе, был жив, то есть он умер в 1891 году. Вот, поэтому, ну, вот вполне возможно, что это его работа. Вот, к сожалению, мне не удалось, я повторюсь, вот найти автора. Вот, но как бы очень напоминает Федора Григорьевича. Ну, в частности, известен молитвослов, изданный, кстати, вот факсимильно уже в 97-м году, молитвослов княгини Волконской. Вот, и, ну, вот он очень похож. То есть, ну, в том случае это была рукопись, а здесь просто вот мы видим, ну, как бы сами тексты, они напечатаны уже в гражданской печати. Вот. А украшения, они, конечно, ну, созданы вот художником, но уже потом такой вот техники литографической, они здесь напечатаны. Вот. Может быть, еще какие-то есть такие замечания, вопросы по тем же написанным подлинником.
Ну вот самая первая книга, которую вы рассказывали, вот не совсем понятно происхождение, то есть из какой среды, то есть это рукописная книга, да? Угу. Она, по идее, как вы сказали, должна была бы происходить из старообрядческой среды, при этом мы имеем, так сказать, ну, образцы явно протестантского,
ну,
такого вот,
ну да, немецкого.
Немецкой mm-hmm. культуры, да? Вот. Mm-hmm. Как вот это срастить?
Ну, тем не менее, и старообрядческие иконописцы пользовались западноевропейскими образцами. Вот, ну, если мы с вами рассмотрим такую позднюю старообрядческую иконопись, то есть ветковскую икону, например, да, ту же, там, ну, в меньшей степени вык, ну, там, ну, в меньшей степени, вот, в большей степени все-таки это вот западные регионы, да, которые граничили с Украиной, с Белоруссией, то там влияние западноевропейской гравюры, оно такое очень, очень ощущается. То есть поэтому все-таки вот, несмотря ни на что, несмотря на как бы свое такое вот отрицание каких-то духовных, религиозных аспектов, да, то есть там, западных исповеданий, старообрядцы, тем не менее, вот пользовались, ну, иногда использовали в том числе и листы из западноевропейских гравюр. Ну, вообще, если вот посмотреть на немножко углубиться, да, в историю, то в впервые вот эти листы, они появляются даже там уже не в 17 веке, а еще раньше, известные листы 16 века, вот они появляются, да, в Московском государстве. Например, гравированные листы гравера немецко-нидерландского Исраэля ван Мекенема. Это знаменитый гравированный алфавит, который активно использовался и в орнаментах, и ну, преимущественно в книжных орнаментах. Например, так называемый старопечатный орнамент, как раз-таки очень популярный в 17 веке и уже в старообрядческой книге, как в печатной, так и в рукописной, он восходит как раз-таки к западным образцам, поэтому, ну, вот такой парадокс, но тем не менее,
Позвольте, я бы хотела по поводу этой книги немножечко добавить. Мы говорим о старообрядцах, но эта книга происходит из Палиха, и она сделана палихскими мастерами. И, собственно, в Палихе очень много использовалось западноевропейской гравюры, и даже в нашем собрании музея есть такая коллекция братьев Коринах, которые Павел Дмитриевич и Александр Дмитриевич вместе собирали в Палихе. Это прореси и инструменты иконописцев, и в том числе очень большое количество западноевропейской гравюры. И поэтому в Палихе для них как раз вот это просто вещь очень редкая, потому что это все оформлено в такую книжку, да?
Ну да, да.
Листы прорезаны, угу. Окошки, да, и гравюра вклеена. То есть надпись сделана на обороте каждой гравюры. И тут даже не всегда...
Ну, причем, вот как мы с вами, да, выяснили, там получается даже, что касается надписей, вот комментариев к картинкам, они не всегда, и на обороте, да, они не всегда совпадают с изображением.
Да,
то есть иногда, например, вот, собственно, разворот, вот, как бы, ну, надпись, собственно, с левой стороны, да, соответствует вот гравюре с правой стороны. А иногда наоборот, то есть вот на обороте, то есть там какой-то вот такой...
А иногда они совершенно не соответствуют.
А иногда вообще не соответствуют, да. Иногда вообще не соответствуют.
Просто вот почему-то захотелось автору этой книги их туда поместить.
Да, ну, опять же, вот если говорить о Палихе в таком... В конфессиональном измерении, то Палих и вот окрестные там какие-то деревни, и там и Холу, и вообще вот это пограничье Ивановской и Владимирской областей, тоже довольно-таки достаточно интересный регион. Ну, население там примерно до Николая, до времени Николая I было преимущественно старообрядческим, причем разных толков. Вот, а уже в Николаевское время и в послениколаевское время преимущественно местные жители перешли в единоверие. То есть это форма, как бы такая форма, которая появилась при митрополите Филарете в 1801 году, когда, ну, как бы часть старообрядцев перешла, соответственно, в синодальную церковь, сохранив старый обряд, да, сохранив возможность молиться по старым книгам. И вот по моим данным, ну, как я вот консультировался с людьми, знающими, более знающими в этом плане, чем я, население Палиха на момент рубежа 19-20 веков, ну, преимущественно было таким, ну, единоверческим, ну, или, по крайней мере, вот пополам, да, таким. Часть из них была единоверцами, то есть вот придерживалась старого обряда, часть из них, ну, постепенно переходила уже как бы в синодальную церковь. Но я повторюсь, что, в принципе, вот для старообрядцев и для единоверцев, тем более, здесь не было каких-то проблем в использовании вот западноевропейских образцов. Вот. И, собственно, старообрядческая икона дает нам достаточно богатый материал, да, который говорит о том, что, ну, старообрядческие иконописцы достаточно активно пользовались как западными образцами в целом, и в том числе гравюрой, конечно. Вот. Ну и опять же, вот уже было упомянуто, собственно, одну из частей собрания братьев Коринах как раз-таки составляют гравюры. Ну, некоторые из них, опять же, в Москве, часть из них в музее в Палихе. Вот.
И добавлю уже сразу в тему, что на выставке «Библия Пескатора. Инструмент русского иконописца» из нашего собрания есть три прореси, которые как раз повторяют композиции из «Библии Пескатора», и они там, на это можно посмотреть.
Да, безусловно, очень хорошая выставка. Кто не был, очень стоит сходить, пока она еще не закрылась. Ну вот, например, в частности, образец из иконописного подлинника. Здесь ну, нет никаких сомнений, что данная книга была создана, по крайней мере, написана человеком старообрядцем или единоверцем, потому что мы видим написание имени Христа, да, Иисус Христос. Я напомню, что сейчас... Попробуем приблизить, чтобы было понятно, как отличить авторство. Вот, если бы эта книжка была написана, вот мы видим, да, Иисуса Христа, Сына Божия. То есть, как отличить рукопись, которая написана, там, рукопись 19 века, да, рубежа веков, которая написана старообрядцем от новообрядческой. Старообрядцы писали имя Иисус с одной буквой «и». Да, а новообрядческое написание с двумя «и». Ну, здесь вот видно, что рукопись написана старообрядцем. При этом, если мы посмотрим на иллюстрацию, да, то это явное, ну, такое вот заимствование. Потому что вот сама... Как бы стилистика, да, она восходит, конечно, к западным образцам, то есть, которые активно использовались. Это относится как к сюжетам, так и к орнаментам. Вот. Поэтому, в принципе, для старообрядческих мастеров, как книжных, так и иконных, вот такой проблемы не было. Ну и если мы, да, посмотрим, допустим, на такой центр старообрядческой книжности и старообрядческого искусства, как Волголексинское общежительство, которое существовало на территории современной Карелии, на берегу реки Вык, то там также переписывались иногда какие-то произведения западных, даже переписывались произведения западных авторов, то есть не только, собственно, влияние западноевропейской гравюры прослеживается, да, и западной европейской живописи, но и как бы вот в литературном плане там прослеживается такое западное влияние, даже существует такой термин, как выговская барокко. То есть, казалось бы, да, старообрядчество построено на отрицании барочной живописи, барочной образности, каких-то самих барочных таких вот эстетических начал, но, тем не менее, заимствование из вот этого такого барочно-ренессансной живописи, они достаточно активно присутствуют в старообрядческом искусстве, и старообрядцы ими активно пользовались. Поэтому такого вот здесь, в данном случае, такого противоречия не наблюдается. Может быть, еще какие-то соображения, вопросы у кого-то есть?
Какие из них, получается, рукописные книги?
Рукописные все иконописные подлинники. Вот, их три. Ну, вот самая первая книжка, да, вот сборник образцов, ну, она лишь отчасти, да, такая вот рукописная 50-50, что называется. Вот, это сборник смешанного содержания, полемический. Сейчас мы его откроем. Так, нет, это не он. Ну, вот там, где как раз-таки приводилась полемика между синодальной церковью и старообрядцами. Это «Месяца слов». И это книга митрополита Дмитрия Ростовского. Вот. Кстати, об этой книге тоже можно сказать отдельно пару слов, потому что вот это довольно-таки редкая вещь, редкий предмет, потому что вообще, как я уже говорил, рукописная книжность бытовала в 19-м, да, 18-м, 19-м, начале 20 века преимущественно в старовреческой среде, а вот это образец как раз-таки приформенной или такой приформенной книжной рукописной традиции, синодальной. Потому что в синодальной церкви после реформы патриарха Никона книги все-таки преимущественно печатались. Да? Почему старообрядцы переписывали книги? Потому что, во-первых, ну, им не разрешали создавать типографии, ну и, в принципе, они относились так более трепетно вот, к рукописному ремеслу. Вот. А в синодальной церкви преимущественно преобладала печатная книга, а вот это вот образец как раз-таки рукописи. Это копия одного из сочинений митрополита Дмитрия Ростовского.
То есть они все получаются 18-19?
Да, да. Ну, некоторые из них дополнялись. То есть, вот, допустим, книжка начата в 18 веке. Вот, например, один из иконописных подлинников, вот этот вот, в частности, да, вот этот иконописный подлинник, он представляет собой такой сборничек. Вот, где ну, первая часть, да, она начата в середине 18 века, а некоторые части уже дописаны, ну, вот буквально в начале 20-го. И в принципе для книжно-рукописной культуры, для рукописной традиции это обычное дело. То есть книгу могли вот там начать еще в 18 веке, а потом как-то дописывать. Ну, классический пример это, например, «Помяники» или «Синодики». Какие-то семейные, да, вот в самом начале моего рассказа, ну, не в начале, в середине, да, я вот упоминал о как раз-таки вот листочки, да, вложенные, ну, вот здесь уже все так цивильно, листок для записывания, но, тем не менее, вот данная форма отсылает нас все-таки к такой, к средневековой традиции, когда просто брали, да, брали там книжечку и записывали обычно там в конце различные памятные даты, касаемые там истории семьи, кто когда родился, кто когда умер, и причем это могло длиться ну, буквально столетиями. То есть вот я повторюсь, в Пушкинском доме известен такой сборник, тоже смешанного содержания, где история одной крестьянской семьи, то есть, казалось бы, вот крестьяне, там представления они так, что тут такие вот малограмотные, вот, правда, на русском севере крестьяне были как раз-таки грамотные в таком значительном количестве, и там история семьи прослеживается на 3 столетия назад, то есть последняя запись, первая запись датируется серединой, даже первой половины 17 века, а последняя концом 19-го. Вот, то есть вот даже такие существовали записи, и вот здесь вот тоже такой отголосок этой традиции в библиотеке Павла Дмитриевича присутствует.
Я немножечко добавлю, что касается наиболее ранних книг, в нашем музее книжка, наверное, наиболее ранняя, датированная, написана при Алексее Михайловиче. Там существует об этом соответствующая запись, что книга сия напечатана тогда-то. А вообще сам...
Ну, напечатанная, извините, да, то есть это старопечатанная.
По-моему, она все-таки печатная, да.
Да, печатная, то есть, да, старопечатная.
Вот, что касается наиболее древних книг из собрания Павла Дмитриевича, большая их часть, значительная, была передана все-таки уже после смерти Павла Дмитриевича в воссоздаваемую библиотеку Иосифовского монастыря митрополита Екатерина. Вот, у нас есть соответствующие об этом документы, и потом простой Тихон на Миндале художника приходили благодарственные письма за переданные материалы. Так что, конечно, наиболее ценные книжные образцы, рукописи и печатные книги ушли туда. Вот, то, что осталось у нас, это в основном книги, которые хранились в семье. Вот, все, что Алексей показывал, это в основном все книги, которые принадлежали именно семье Кориных и передавались из поколения в поколение. Даже там, может быть, вы обратили внимание на книгах, на некоторых были надписи, книга «Семья», там, книга «Сия» Анны Талановой, там еще кого-то, это все про бабушки, про дедушки и прочие предки Корина.
Да, вот сейчас, может, была как раз надпись, сейчас...
На Дмитрия Ростовского как раз, по-моему.
Это
была...
Ну, вот здесь да? Тимофею Дмитриевичу.
Да, еще Бунин, это тоже их все предки.
Ну, какие-то он и сам приобретал,
да? А, да, вот есть записи, сохранились записи вот 20-х годов о приобретении книг. Вот на одном, в частности, вот как раз на «Месяца слов» он приобрел в 20-х годах. Вот. Ну, тоже это вот интересная такая традиция делать пометы на форзацах. Обычно они делаются по приобретении той или иной рукописи. Это достаточно такая древняя традиция, которая восходит к средним векам. И иногда вот на некоторых и судьбу некоторых рукописей и старопечатных книг мы можем, в частности, проследить вот по этим вот записям. И Павел Дмитриевич, следуя этой традиции, также вот их создавал, подобные такие памятные записи о приобретении той или иной рукописи или старопечатной книги. Вот.
Ну вот интересно, он в 20-х годах или там, в 30-х годах приобретает вот книги. То есть хождение в советское время, так сказать, на рынке данной литературы.
Да, то есть ну, вот есть запись, где написано, что куплено, например, вот на Смоленском рынке. Вот есть такая запись 25-го года. На одной из рукописей есть.
Ну,
да, да, да. То есть это, ну, конечно, да, то есть это не был какой-то специализированный так. Ну, и в принципе, и в дореволюционной России это книги приобретались на антикварных рынках. Ну и 20-е годы, это все-таки вот начало 20-х годов, это время НЭПа, да, когда как раз таки, и вот еще, по крайней мере, что-то можно было приобрести и за это, ну, за это не сесть. Тогда вот еще эта знаменитая статья о распространении религиозной литературы еще не работала, по которой очень многие сидели, в том числе и переписчики книг. Вот, это вот 30-е годы уже. А в 20-х еще вполне себе все это существовало, бытовало. Был рынок и антиквариата, и рукописных книг, и даже икон. Вот, и в принципе все это продавалось. Вот, и, ну, и вот часть его коллекции, она приобретена, в частности, вот в 20-х годах.
А вот самая старая, это из семьи, да?
Да.
А какая это книга?
А, я сейчас затрудняюсь вам сказать. Это ну, какая-то из служебных книг.
Псалтырь, наверное.
По-моему, не псалтырь, по-моему, какая-то другая. Ну, просто не хочу сейчас вас обмануть.
Ну, наверное, вот из служебных книг, это может быть, да, действительно, вот тогда из таких самых ходовых это были псалтыри, причем там было несколько редакций, и, ну, служебники, в принципе, вот, скорее всего, это либо псалтырь, либо вот служебник, вот. Наверное, все-таки, кстати, псалтырь, потому что, в принципе, это такая самая ходовая, во-первых, книга, а во-вторых, псалтырь читали по умершим, вот. Но, к сожалению, концов ее не удалось найти. Вот я написал, но мне не ответили. Тут вышла такая история. Вот. Ну, то есть как-то, не знаю, может, письмо в спам попало уж. Вот, я не знаю. Ну, как-то вот не удалось с ними пообщаться мне, к сожалению. Вот. То есть как-то без ответа мой остался запрос. Вот, относительно судьбы вот этой части собрания, которая оказалась в Иосифово-Волоколамском монастыре. Вот. Ну, повторюсь, может, это не по злому умыслу, может, просто там как-то затерялось письмо. Но вот, тем не менее, если с Палихом... Вот я тут как раз перечислил некоторые книги синодальной печати, которые хранятся Палевском музее, вот мне там удалось как-то связаться, то, к сожалению, вот с Иосифово-Волоколамским монастырем мне как-то вот не удалось. Вот,
ну, поэтому... У нас хотя бы есть точные списки, что переданы, в принципе, можно как-то искать. Еще передавали ведь и иконы, и рукописи, и книги, и передавали в Троицкую лавру. Там тоже есть какая-то часть из собрания Павла Дмитриевича, но там совсем непонятно, что именно туда попало. Это тоже все такой вопрос для исследователей, которые потом этим будут заниматься.
Ну, наверное, что касается...
Это передавалось после смерти Павла Дмитриевича, это 70-е, 80-е годы. Его вдова, как вы их знаете, она имела достаточно известную связь, как и Павла Дмитриевича, с церковью, и какую-то часть вот она передавала туда подарок, какой-то вклад. Так что это там где-то хранится.
Ну, возможно, что касается Иосифово-Волоколамского монастыря, это там же вот создан музей такой, как раз музей книги, может быть, это, возможно, часть этого собрания как-то там хранится, вот. А что касается Троицкой лавры, то есть тут даже трудно что-то предполагать, потому что такая очень, ну, там достаточно трудно найти концы, честно говоря, вообще.
Ну, мы знаем только дату, когда это произошло, какая-то отправная точка у нас есть. Но это пока все. Ждет, когда это не дается. Собрание икон сейчас находится в Третьяковской галерее. Так она экспонировалась всегда до ремонта Павла Дмитриевича. Вот. И когда ремонт закончится, собрание икон опять вернется на свое место в его доме.
А оно выставлено в Третьяковке?
Нет, оно сейчас лежит в запаснике, оно не выставляется, потому что там есть сложившаяся уже экспозиция. Но иногда, когда там какие-то иконы выходят на реставрацию, на выставку, в экспозицию выставляют знамения. Как раз
это самая известная такая икона из его собрания.
Она иногда экспонируется.
Ну, то есть, конечно, вот здесь, в отличие от иконного собрания, там иконы в собрании Кориных, там, если я вот не ошибаюсь, да, начиная с 13 века и заканчивая 19-м, то все-таки книжное собрание, оно более позднего времени. Здесь нет каких-то вот таких фолиантов, каких-то выдающихся вещей, вот чтобы мы бы сказали, вот прям, да, ахнули, грубо говоря. Вот здесь есть какие-то, ну, такие интересные, необычные вещи, как, например, вот маленькая книжечка с гравюрами, или вот как иконописные подлинники, где встречаются вот эти крестные слова, крестные аббревиатуры. Но вот, конечно, в художественном отношении здесь, в принципе, ничего такого выдающегося нет. Вот, то есть только разве что вот какие-то отличительные черты, относящиеся к содержанию, да, или какие-то заметки, относящиеся к истории семьи. Вот, и в плане времени, да, это все довольно-таки поздние вещи. То есть рукописи – это самое раннее, это середина 18 века. Ну, а что касается печатных книг, старопечатная книга, это вот, и то она не в Москве, а в Иосифово-Волоколамском монастыре. То есть это, ну, вот, ну, предположительно, там, псалтырь, да, ну, предположительно.
Нет, она
скорее
в Москве.
А, она разве...
Вот...
Она в музее?
Да, получается.
Что-то как-то вот... среди тех, вот... Вот среди тех, которые вот как бы я видел, ее не было. Вот, ну. Вот, ну, то есть это получается середина 17 века. Вот, если брать старопечатные книги, ну, середина 18 вплоть до, соответственно, 18-19 века. Опять же. Вот. И здесь, конечно, более поздние уже вещи присутствуют.
Кем?
Описывают, но они еще, они, насколько я понимаю, никем не описывались.
Нет, дописывались, вот как бы.
А, дописывались.
Да.
А, ну, они, ну, соответственно, палевские, ну, как вот, допустим, если речь об иконописных подлинниках, то, ну, их писали, конечно, собственно, ну, местные мастера, потом следующее поколение их могло внести какие-то правки, заметки. В этом плане тоже вот, традиционная такая книжность довольно-таки интересна, потому что иногда на полях так встречаются такие маргиналии, да, или заметки, или просто приписки, там ащи обрящешь ошибку какую-то, да, исправь. То есть, соответственно, переписчик, да, он сам просил читателя своего. Это мог быть читатель, читатель мог жить там через 100 лет после него или через 200 лет после него. Он сам просил исправить. Кстати, довольно-таки такая забавная вот история, я знаю, по этому поводу, которая произошла с двумя такими братьями, старобрядцами из Эстонии. Вот буквально лет 10 назад мне рассказывал один мой друг, сотрудник РГБ. Значит, они пришли в рукописный отдел, соответственно, им там нужна была какая-то работа, я уже точно не помню какая, рукописная книга, и вот они там прочитали, значит, эту надпись и обнаружили там какую-то неточность и действительно стали исправлять. То есть вот это было, то ли это было такое своеобразное юродство, то ли вот люди совершенно искренне, так сказать, вот. Да. Ну, конечно, после этого вот им был уже как вход заказан, да, то есть с волчьим билетом их выставили, в общем, что называется. Вот, но тоже это такая вот достаточно характерная черта, свойственная традиционной книжной культуре, когда одна рукопись могла писаться на протяжении столетий, то есть, ну, дополняться, скажем так. Вот. Ну, кстати, отчасти это же можно сказать и об иконах, да, которые там несколько слоев, да, мы знаем, что иконы раскрывают, то есть иногда вот их записывали, да, там предыдущее изображение. Вот. А книга, она могла вот дополняться в течение столетий.
Алексей, а может быть, вы как раз покажете фотографии, у вас есть вот этого будильника маленького, который как раз начинается, да, вот, по-моему, с этой фотографии. Вот видите, они
1775 год.
Взяли
вот здесь дата.
Старые книжки, фрагменты, которые сохранились, вот они вклеили этот листик. И дальше,
да, листик из старой книжки, да.
Угу.
Причем здесь несколько почерков. Угу. Вот, то есть
достаточно длинный промежуток времени, потому что она
да. Угу.
Концом 19-го.
Вот, то есть фактически, да, начиная с, ну, пусть это такой вот фрагмент, да, 1775 год и уже заканчивая концом 19 века, здесь несколько почерков. Вот.
Это все та же самая книжка.
Да, это все та же самая книжка, вот мы можем видеть. Ну, вот это уже, по всей видимости, какой-то уже как конец 19 века. Вот. Вот это вот, судя по почерку, рубеж. Ну, я так предполагаю, что тут рубеж 18-19 веков, там уже конец 19 века. Вот.
Как напечатано.
Ну, да, вот такой вот сборничек, который просто продолжался. Ну, так как вот конвалют своеобразный такой. Вот. Вот здесь вот, в частности, ну вот такая технологическая часть вот о том, как золотить, готовить краски, да, вот это как раз вот рубеж веков. Вот здесь приводится интересная вот тут запись на латинскими буквами.
Там
вот как раз таки на польском. Вот. И вот часть о распятии Христове и толкование, и похвала кресту Христову, она вот относится, по всей видимости, уже к концу 19-го столетия, вот эта часть сборника. Вот. То есть вот таким образом книга создавалась фактически на протяжении 220-230 лет.
Вот. А вы не подскажете, вот эти буквы на иконах, они всегда одно и то же означали? Или на каждой иконе буквы разные означали?
Ну, хороший вопрос. Ну, то есть, в зависимости от сюжета, конечно, если один и тот же сюжет, да, То есть сокращения обозначают одно и то же. Ну, там, например, СВ, там, святой, да, и так далее. Или если говорить о, вот, если вы имеете в виду крестные слова, вот, или крестные аббревиатуры, которые относятся. Дело в том, что вот эти аббревиатуры, они, вот что интересный такой момент, почему они встречаются отнюдь не в каждом иконописном сборнике, потому что на самих иконах крестные слова встречаются, ну, не часто, да. Они встречаются прежде всего, вот есть такой жанр, можно сказать, да, Голгофского креста деревянного. Ну, их называют Голгофы, на могильнике иногда еще, может быть, вот кто-то знает, он особенно популярен на русском севере, был вот как раз таки вот эти вот предметы. Вот. Там, ну, что представляет собой Голгофа? То есть это деревянная доска с вырезанным на ней восьмиконечным крестом, по обе стороны которого как раз таки вот помещаются вот эти вот аббревиатуры крестные. Сами крестные аббревиатуры, ну, как правило, если там нет расшифровки, а как правило расшифровки нет, то обозначают они, ну вот я тут зачитывал примеры, собственно эти примеры взяты из иконописных подлинников, из разных причем. Ну, как правило, по смыслу, в принципе, смысл, относящийся к расшифровке этих букв, он, ну, тот же. Да, там могут быть какие-то нюансы небольшие, но, в принципе, вот обозначают они, вот как вы сказали, да, одно и то же. Да, там, соответственно, вот, допустим, четыре буквы «Б» – это «Бич Божий бьет бесов», например, да, или там четыре буквы «Д» – два варианта, причем иногда в каких-то подлинниках один вариант приводится, в каких-то подлинниках другой вариант. Это может обозначать «древо доброе», «дьяволу досада», да, то есть «древо доброе» – это крест, и другой вариант – это «древо дарует древнее достояние», то есть «древо дарует спасение», то есть вот крест Христов, он дарует спасение, то есть вот такой вот здесь смысл может быть. Вот. Но повторюсь, что вот это как раз-таки больше, в основном это встречается все-таки в рукописях, это встречается в псалтырях. Если говорить о печатных книгах, то вот крестные слова и изображение самого креста, да, по обе стороны которого расположены вот эти аббревиатуры, они характерны для балканских книг печатных, церковных. Вот в русской книжности, ну, в славяно-русской книжности, вот в старопечатных книгах я, честно говоря, не встречал подобных. Вот. В рукописях, да, в особенности в старообрядческих рукописях, ну, и тут фактически только в старообрядческих рукописях, преимущественно других и не было. Вот. Это довольно-таки частое явление, как в иконописных подлинниках, в ранний период, в средние века с 15 по 17 века, это часто в псалтырях встречаются, вот просто изображение креста, и вот по обе стороны которого расположены вот эти крестные слова. Вот, ну, то есть смысл, ну, вот один, ну, смысл тот же.
Они всегда в контексте изображения встречаются, то есть это не просто сокращение в тексте, а это всегда оформляет изображение эти слова.
В книгах, вот смотрите, да, если это иконописный подлинник, то вот как здесь, да, обычно. То есть вот в тех иконописных подлинниках, где они встречаются, там просто вот приведены вот эти вот аббревиатуры.
С иконописным подлинником понятно, угу. Когда там, да, ряд сокращений и их расшифровок.
Да, да.
А вот когда лицевые рукописи, да, или просто рукописи?
Просто рукописи.
Да, просто рукописи. То есть, да,
преимущественно вот так, смотрите, да.
Вокруг которого,
да. Да, вот да. Из тех, которые я знаю, да, совершенно верно. Ну, вот здесь вот я говорю, вот самый ранний пример, который вот известен на сегодняшний день, потому что, опять же, ну, это так вот, может быть, есть и какие-то более ранние примеры, о которых мы просто не знаем, просто над этой, тут, ну, нужно, конечно, копать. Вот, в принципе, у меня был вот доклад на эту тему такой небольшой. 2 года назад. И вот самый ранний пример, который лично мне удалось обнаружить, это вот как раз-таки сборник смешанного содержания, который датируется 1492-1499 годами. И вот здесь вот мы можем вот видеть его на картинке. Он находится в Ргада. И вот классический такой пример. То есть изображение Голгофы, изображение, ну вот здесь, семиконечного креста, да, и, соответственно, по обе стороны которого расположены крестные аббревиатуры. И с расшифровкой. Вот, но с расшифровкой это, в принципе, не всегда встречается. Вот другой пример, да, это вот уже из 19 века. Вот иногда тоже это сборник смешанного содержания. Вот такой вот пример, там Луна, Солнце, да, соответственно, здесь восьмиконечный крест, Голгофа, орудие страстей. И здесь уже вот такая композиция, где крестные аббревиатуры идут вместе с расшифровкой. То есть, вот, например, мы можем да, прочитать, то есть, вот, древо добро дарует древнее достояние. Вот здесь два варианта приводятся, да, четыре буквы расшифровок. Четыре буквы Д, четыре буквы С. Да, вот если это не иконописный подлинник, то именно вот обычно это композиция с восьмиконечным крестом. Если говорить в целом, не только о славяно-русской традиции, но и в целом вот о славянской книжности, то впервые подобный пример встречается в Евангелии. Причем вот крестные аббревиатуры, они входят в оформление заставки к Евангелию. Хранится это сербское Евангелие, которое сегодня хранится в Венской библиотеке. Это Евангелие конца 14 века, это 1380 год. Вот это самый ранний пример крестных слов, которые встречаются вот в, ну, в принципе, вот в книгах, в рукописных книгах, ну, по крайней мере, вот в славянской традиции. Вот. Ну, конечно, здесь источник греческий, но тут вот, опять же, вот о греческих книгах, честно говоря, мне тут вот неизвестно. То есть, может быть, были какие-то более ранние греческие примеры, но вот я, к сожалению, о них не знаю.
А сами слова, это цитаты из псалтырей или из каких-то песнопений, или это вот сочинение, которое относится вот только к распятию?
Ну,
или так или иначе сочинены,
я понял,
для конкретного изображения. Или они взяты откуда-то и используются вот для этого изображения?
Нет, здесь, конечно, встречаются, наверное, какие-то вот такие, как бы...
Все-таки
средневековая традиция, да, это вот это такие цитаты, когда вот все цитируется. Здесь, конечно, вот так вот трудно сказать, что послужило первоисточником. Допустим, были ли первоисточниками вот эти вот крестные слова, собственно, да, или там в каких-то, может быть, произведениях гимнографии там встречаются. Вот. Ну, сами эпитеты, они, конечно, встречаются, да, то есть там... Например, древо добро, там, да, то есть это есть. Но вот что первично здесь, я, конечно, честно сказать, затрудняюсь. Ну, первично все-таки, наверное, это да, ну, церковная литература какая-то, да, то есть, наверное, там гимнографические произведения какие-то, вот, да. Но это, конечно, вопрос такой уже по текстологии, да, то есть мне вот трудно сказать, что первично, что вторично здесь. Ну, наверное, первично все-таки вот именно какой-то литературный источник, вот, но такого вот, знаете, вот сочинения, да, чтобы вот там прям приводились бы вот как такого организованного, да, чтобы там вот они были конкретно вот, крестные слова, вот такие вот как бы вот цитаты, да. Ну, скорее всего, я из гимнографии, конечно, откуда-то там, да, то есть вот...
Эпитеты.
Ну, явно здесь какие-то апокрифические источники этого также имеются. Вот. Поэтому там, например, ну, сказание о крестном древе, наверное, там знаете, да, то есть вот... Вполне возможно, какие-то вот редакции этого сказания, они в том числе послужили источником для вот... для этих крестных слов, причем... Еще такой интересный момент, связанный вот с иконописными подлинниками, вот с крестными словами, то, что некоторые из них были дословно взяты из греческого, но позже расшифровывались именно вот как, ну, как бы словами вот славянского, да, русского языка, да, можно сказать. То есть в греческом они значили одно, а перейдя уже на славянскую почву, славяно-русскую почву, они стали значить другое. Вот, ну, например, в ранних списках, 4 буквы «Б» в ранних списках крестных слов, которые вот относятся именно, встречаются не, как раз-таки не в иконописных подлинниках, а в той же псалтыре, там написано «белих», слово «белих», «белих Божий», «биет бесы». Вот, что такое «белих», это как бы, ну, отдельный вопрос. Вот. А уже в поздних, как бы в поздних рукописях, в стародряческих рукописях, рукописях 18-19 веков, там слово «белих», оно заменяется на привычное и знакомое нам слово «бич». То есть все, все логично, все понятно. Вот. Ну вот что есть такая, что касается слова «белих», да, то есть такая теория, что «белих» значит вот «знак». То есть поскольку славяно-русская книжность, она является все-таки производной не столько от греческой, сколько от болгарской, староболгарской книжной культуры, да, то вот слово «белих», оно имеет, ну, по мнению ряда филологов, оно имеет тюркское происхождение и значит вот, то есть «знак». То есть вот «знак», «символ», то есть таким образом, ну, это уже как бы не бич, да, а вот символ, то есть знак – это крест, да, это тоже такой вот синоним как раз-таки такого креста, да, знамя, ну, крестное знамя мы тут можем вспомнить. И вот как раз вот крестное знамя побеждает бесы, бьет бесы, вот относительно слова «белих». Ну, и еще вот, допустим, интересный тоже такой момент, связанный с расшифровкой 4 букв «Е», которые вот также, в частности, там, вот в иконописном подлиннике из собрания Павла Дмитриевича тоже приводятся вот эти 4 буквы «Е», и они расшифровываются, ну, в кавычках, расшифровываются «Елена, обрети честное древо». Казалось бы, да, 4 буквы «Е», а при чем тут, ну, а где тут «Е»? Ну, «Елена», да, а дальше, откуда тут «О», получается «Е», «О», «Че», «Д». То есть, вот, ну, на первый взгляд непонятно. А если мы посмотрим греческий оригинал, то в переводе он звучит вот именно так, что Елена обрела обретение на Голгофе. То есть царица Елена, да, обрела Голгофский крест, чему был вот посвящен праздник Крестовоздвижения, да, недавний. Вот, то есть вот такие интересные моменты встречаются, то есть перейдя на славянскую почву, некоторые вот из этих аббревиатур, они обрели, ну, новую жизнь, новую расшифровку.
А 4 буквы «М», скажите, что там, какая-то фраза красивая, 4 буквы «М».
Много может молитва матери, вот, есть, значит, так вот тут у нас есть. Вот еще много может там, или многое может тоже в разных вариантах, но смысл один. Вот. Ну, вот здесь это... Вот эта вот фраза, она, кстати, встречается не во всех, как бы, ну, не во всех рукописях, вот, потому что прямого отношения к кресту она не имеет, но вот на предметах, соответственно, металлопластики иногда встречается тоже 4 буквы «М», да, и вот можем, вот в подобных рукописях, как написанных подлинниках, мы можем в частности посмотреть их расшифровку. Таким образом, здесь вот такая связь прослеживается, да, между вот предметами пластики, деревянной пластики, металлопластики и книжно-рукописной культурой, вот, послужившей, собственно, вот источником для уже как бы таких изображений с использованием дерева или металла. Может быть, еще что-то? Какие-то вопросы?
А вот светская литература, она там более поздняя?
Это книги 19 века. Что касается светской литературы, то это в основном книги по истории и архитектуре 19 века. Вот. Ну, есть редкие издания, но, в принципе, как бы, ну, такая библиотека.
Знаете, я немножечко дополню просто про светские уже издания. Вообще библиотека Корина – это более 2000 книг, и большая, конечно, часть – это литература светская. Из редких таких изданий просто можно упомянуть прижизненные издания Пушкина, А так, в основном, да, это 19 век, это сборники по истории, сборники по искусству, и в том числе замечательные русские альбомы, как найденовские альбомы. Вы, может быть, когда читаете какую-то сейчас современную литературу с фотографиями старой Москвы и памятников архитектуры, это в основном вот как раз эти найденовские альбомы. Это громадные там, где-то полметра там, на 40 сантиметров листы, с очень хорошими, очень качественными фотографиями Москвы, видов общих Москвы, панорам и отдельных памятников. То есть в основном это подборка вот такой литературы и, конечно, очень много литературы классической, художественной, потому что Павел Дмитриевич ее очень любил и много читал, и делал очень много выписок в своих дневниках и даже в своих альбомах. Иногда смотришь там какой-то альбом с зарисовками, и там идут цитаты из Флобера, Бальзака и других таких очень любимых им авторов. То, что касается светской части его библиотеки.
Там по древнерусской истории, да, то,
что он же... Да, вот там, да, старая Москва, потом там есть альбом, ну, книга, да, посвященная, в частности, вот, Вологодчине, я помню,
да,
что...
Там очень много.
Вологодскому Кремлю, вот Софийскому собору Вологодскому, вот, то есть...
Еще из таких, из интересных фактов, есть несколько книжек, которые издавались уже в советское время, в 30-е годы, про Палех, но уже именно про палешан-коробочников, то есть то, что вот сейчас существует палехский промысел, шкатулки, брошки, заколки. Все эти мастера до этого были иконописцами, потом они перешли в эти мастерские, и они так и назывались коробочники. И есть очень интересная книжка, изданная в то время, в которой Павел Дмитриевич делал свои пометки. Там были автобиографии всех художников, которых он прекрасно знал. Вот, и он в выражениях не стеснялся, потому что он там... Все эти автобиографии были построены по определенной схеме. Критика старого строя, как им плохо жилось, когда они были иконописцами, и как им живется теперь хорошо. И он там подчеркивает какую-нибудь фразу, что нас держали в строгости в школе и выгоняли, если мы плохо себя вели, выгоняли в темную холодную там комнату. И он там пишет: что ты врешь, у нас не было там темной холодной комнаты.
Кстати, это тоже вот такая отдельная интересная тема, трансформация вот такого сознания традиционного в ранний советский период, когда люди под влиянием, в том числе, ну, конечно, там, какой-то пропаганды классовой ненависти, да, начинают немножко переосмыслять как бы свое прошлое.
Ну, там, знаете, как бы... там даже чувствуется, что был какой-то некий редактор, по шаблону, которого они писали.
Вы знаете, мой, с одной стороны, редактор, да, но я просто, вот, например, знаю, вот когда я работал с фондом Блиновых, да, это такой был Иван Гаврилович Блинов, такой известный городецкий каллиграф и миниатюрист, но в отличие от Павла Дмитриевича Корина, он абсолютно не вписался в советскую реальность. Вот, и одно из его... Он как раз таки занимался исключительно рукописной книгой. То есть он вот, его последняя работа, это история Граца, сам он был по происхождению из города Граца, это Нижегородская область. И вот его последняя рукописная книга, лицевая, это история города Граца 1937 года. И там в этой книге, ну, содержатся такие достаточно вот пассажи, ну, может быть, не, какие-то не радикальные, но такие относительно мягкие вот выпады в отношении такого старого порядка, да. Причем, если с одной стороны, да, если брать его письма, там какие-то воспоминания, его же автобиографию, написанную им в 18-м году, то вот, казалось бы, читаешь, да, все прекрасно, солнце ясно. А вот вдруг в 30-х годах характер этих воспоминаний, он обретает, ну, такие уже иные оттенки. Или, например, ему принадлежит биография Прянишникова. Причем, в отличие от Граца, где было упоминание, там тоже очень интересная такая вот примета времени. Ну, вот обычно в рукописных книгах, ну, не во всех, конечно, но часто помещалась такая выходная запись, то есть аналог вот выходных данных, да, где и писец писал свое имя, обстоятельства написания рукописи иногда. Вот в истории города Граца, кстати, может быть, она у меня Я сейчас на флешке она у меня есть, просто я ради интереса покажу. Вот выходной записи истории Граца, она посвящена Иосифу Виссарионовичу Сталину. Там говорится о нем как о ясном соколе. Значит, год и правление нашего ясного сокола, причем, что называется, капслоком, все. Иосифа Виссарионовича Сталина. Переписана сия книга. Книга такая небольшая, относительно с 10 миниатюрами. Сейчас, может быть... Так, сейчас, может быть, она у меня найдется.
Это вот тоже книга, это...
Вот, и я просто хотел сказать, я это к тому говорю, что просто, ну вот, достаточно интересно порой, вот, воспоминания людей так вот трансформируются под влиянием там, художников, да, под, в данном случае, да, под влиянием какой-то внешней среды, или также он написал, например, также вот биографию одного городецкого купца, вот как вот вы говорите, да, вот отец Корин, он, отец, да, Корин или... Ну да, вот, собственно, биография художников это вот... Павел Дмитриевич, да, вспоминал. А вот у Блинова также содержится воспоминание о таком городце рубежа веков, об антикварном рынке городца, о тех купцах, на которые он работал. В принципе, это писалось в стол. То есть там не было никакого редактора. Но вот сделан акцент часто на каких-то таких негативных сторонах. Вот если в его письмах, там, в его письмах жене начала века, в его автобиографии, там скорее вот они такой позитивный, этот характер, даже вот воспоминания о недавнем прошлом, то вот в начале 30-х годов, на рубеже 20-30-х годов больше вот такой вот скорее, ну, сдержанно негативный, скажем так. То здесь, опять же, вот, наверное, ну, какая-то, все-таки имело место в том числе и какая-то вот все-таки, ну, влияние пропаганды какой-то, да, все-таки вот...
При этом он не вписался все равно.
Нет, нет, он, в отличие от того же Корина, да, который...
Который ничего этого не делал и вписался.
Что?
Который ничего такого не делал, он вписался на Корина.
А нет, ну почему не делал? Нет, Корин, почему же Корин вполне... Ну, по крайней мере, так, отчасти все-таки, да, Павел Дмитриевич, он вот в советскую как-то действительно, он все-таки писался, он нашел себя в ней. Ну, может быть, не совсем, да, как это могло бы быть, но...
Делал мозаики.
Да, мозаики, да, замечательные станции метрополитена, портреты, да. Вот, поэтому здесь, конечно...
Сталинской премии.
Да, поэтому, конечно, да. Ну да, то есть, как бы тут, да, то есть, все-таки его талант, он нашел какое-то вот свое применение.
Я вам сейчас не перечислю, там очень много, там Гладарик весь, да, что, все современные издания, и все издания, как они называются?
Это все 19-е?
Нет, это уже 20-е век, и книги рубежа веков, когда была вот эта вот компания памятники русской старины, вот эти альбомы большие издавались, да. Они тоже есть в пополнителе.
Археологическое
общество. Вы спрашиваете, как они относились к закрытию Маркоменской обители. Ну, это было для Корина большой трагедией, потому что значительная часть его жизни была связана с обителью. И, конечно, гибель Зет Федоровны была трагедией.
Вот извините, я вас прерву, да, просто вот как пример, да, такого, ну... Ну, я так громко скажу приспособленчество, но вот достаточно интересно, да? Сию книгу «Историю древнего города Граца» писал и рисовал крестьянин, колхозник, бла-бла-бла, да? А Иван Гаврилович Блинов, миниатюры вырисаны по своей фантазии, причем там в стиле 16 века, он все так выдержал вполне себе, стиль и характер письма о рисовании эпохи Ивана Грозного. Ну, мы знаем, что тот же вот Иосиф Виссарионович позже уже поднял, так сказать, на щит образ Ивана Грозного, что воплотилось в частности в фильме Эйзенштейна, да? Вот, во времена знаменитой эпохи партии большевиков во главе нашего великого вождя и любимого сокола Иосифа Виссарионовича Сталина в 1937 году в память Великой Октябрьской революции, 20-й годовщины правления партии ВКПБ. И вот это такой, обратите внимание, да, что написано полууставом, то есть вполне себе такой, если вот не брать смысл текста, да, вполне себе такой вот 16 век. Вот. Но Просто вот как образец того, как вот традиция как бы трансформировалась вот в новых условиях. Вот. Поэтому вот такие интересные моменты. Еще у кого-то какие-то замечания, вопросы, дополнения есть?
Получается, вот это по истории, например, он же сам.
Да, да, да. Нет, из семи, знаете, их ну, около 30-40 предметов из семи книг. Вот таких как раз, которые Алексей нам рассказывал. Их, ну, порядка 30-40 вещей, а остальные все это книги уже такие,
которые... Да, то есть вот эти древние книги тоже очень много.
Он покупал их много, но потом это все было передано в монастырь, в лавру. Потом, ну, он же был коллекционером, да, его коллекция, она не была статична, постоянно был какой-то обмен. Какие-то приобретал, какие-то обменивал, какие-то продавал.
Ну, здесь, конечно, прослеживаются такие характерные его интересы, как художника, как иконописца, там, бывшего иконописца, да. То есть это вот иконописные подлинники, в первую очередь, это жития святых, да, это святцы.
Это вот в семье было?
Ну, да,
это,
да, да.
Семья то есть... иконописцев, так что это все.
Вот, то есть, поэтому тут все довольно-таки характерно.
А потом еще такой момент хотелось бы отметить, что все-таки основной своей коллекции он считал иконы. И когда появлялась возможность купить какую-то икону редкую или очень ему понравившуюся, он продавал какие-то предметы, тоже ценные и тоже интересные, возможно, с какими-то дорогими ему рукописями, ему тоже пришлось
рассказывать. Вот, извините, да, вот у меня тоже такая возникла мысль, но вот вы ее сейчас вот подтвердили, видимо, потому что, ну, как я уже говорил, вот если брать, допустим, там, ну, примерно вот эти книги в какой-то ценовой категории на момент рубежа 19-20 веков, в принципе, это, ну, все очень недорогое. И то есть здесь вот ничего, я хочу сказать, ничего такого редкого, выдающегося здесь, ну, нет. Да, то есть вот здесь именно по содержательной части, да, что-то интересное, но в плане вот художественном, в плане эстетики, да, здесь ничего выдающегося нет. Хотя в то время бытовали, ну, довольно-таки, и можно было создать коллекцию, ну, очень такую приличную, да, то есть вот в плане именно, в плане какой-то эстетики. И здесь как раз-таки, видимо, все-таки у человека это был далеко не первый интерес, и, видимо, все-таки вот он предпочитал именно покупать иконы, там, расставаться, может быть, с какими-то более дорогими книгами, и вот на эти деньги, возможно, приобретать какие-то, ну, в частности, предметы иконописи какие-то. Вот, то есть, если говорить, конечно, об иконописном собрании, оно неизмеримо более ценное, более дорогое, более, как бы, там предметы даже 13-15 веков, то есть понятно, что они...
Да, ну и, конечно, по всей видимости, самые интересные образцы простой Тихона передала. Передала в лавру и передала...
Ну, потому что то, что есть в Палевском, в принципе, вот в Палевском музее, то, в принципе, они, ну, сопоставимы с тем, что есть в Москве, я имею в виду по редкости, по художественной ценности, да. Вот, и если брать, допустим, печать, такую церковную именно печать, то это все довольно-таки, ну, обычные вещи, рядовые. То есть вот...
Ну, Алексей, ну уж вы так, прям, да, так, книжечка с гравюрами.
Ну, это я не отношу его, нет, я ее не отношу к печати. Я имею в виду печать, вот именно синодальную церковную печать. То есть эту книжку я все-таки, да, это не... Это...
Рукописная, она, конечно, вот, ну, с кем я не говорил, у нас никто не может пока привести какие-то примеры, ну, аналогов таких книг.
Ну да, то есть вот когда я впервые ее увидел, я очень удивился, и, конечно, это вот очень такая интересная. То есть это я нисколько не имею в виду, это, безусловно, как бы, да. Вот, я имею в виду именно вот церковную печать синодального времени, вот, то есть, допустим, там, Триоди, там, Апостол, То есть, ну, это вещи довольно-таки в то время ходовые. Вот. Ну, если говорить о рукописях, о тех же, да, вот эти иконописные подлинники, то есть, ну, тоже как какой-то такой вот большой редкости, редкостью они не были.
Но что интересно, как раз они переписывали их вручную уже даже на рубеже 20 века. Вот там есть один
конечно,
который, казалось бы, уже ну, фактически современность, а они просто, вот он им нужен был для технических, для своих, нужен.
Ну да, и то есть иконописные подлинники, они переписывались, да. Ну, если говорить об иконописных подлинниках, да, то такой вот... Что?
Нет, просто меня спросили, будет ли лекция по коллекции икон. Я говорю, что пока у нас здесь нет планированной такой лекции. Может быть, в Третьяковской галерее, в лектории мы будем их проводить. У нас есть как раз специалист, который занимается этой коллекцией. На Третьяковских чтениях был о ней доклад года два, наверное, назад. Вот. Он в сборниках Третьяковских чтений должен быть опубликован. Вообще коллекция иконописи публиковалась еще при жизни Павла Дмитриевича. Был издан каталог большой, по тем временам очень хорошей иллюстративной части. Сейчас, конечно, иллюстрации совсем нам ничего не дадут, но, в принципе, коллекция изучена. Сейчас просто в Третьяковке ведется большая работа по переатрибуции вообще всей коллекции иконописи Третьяковской галереи, и в том числе коллекции Павла Дмитриевича. Поэтому сейчас есть ряд новых датировок, новых атрибуций. Но к открытию музея я вам могу сказать, что мы планируем издать альбом именно по коллекции икон. Может быть, он будет не очень большим, не очень подробным, но он должен быть.
Ну вот еще, может быть, такое небольшое дополнение, которое пришло на ум, что, в принципе, вот иконописный такой вот сборничек, вот этот вот, который самый первый у нас был, ну, за исключением вот этой вот книжки. Вот, в принципе, вот эта миниатюрка, это тоже так довольно-таки интересная деталь, потому что, ну, вот в тех иконописных подлинниках, сборниках, да, посвященных созданию икон, я вот, ну, вот мне такая миниатюра встречается впервые. То есть, конечно, она понятна, то есть сюжет довольно-таки обычный, распространенный, но вот в данном случае, ну, вот относительная редкость.
Чем это как раз не отличается, то, что были вопросы, а это именно миниатюра. Ну.
И здесь тоже интересный такой момент, вот если мы приблизим, здесь можно увидеть инструментарий, да? Каким пользовался писец иконописец. Писец и иконописец. Вот. Кисточка, ну, видимо, перышко. Вот, и различные сосуды с красками, ну, возможно, вот, похожи на чернильницу, но это тут уже возможно какие-то интерпретации. Вот. То есть это вот такой классический вариант изображения писца, иконописца. Вот. Но вот, собственно, в сборниках, посвященных конкретно технологии иконописания, такие вот миниатюры, они, ну, довольно-таки редки.
Причем, я не знаю, Алексей обратит ваше внимание или нет, но они написаны на другой бумаге, они на более тоненьких листочках, и вклеены туда.
Да, ну вот, можно видеть, собственно, да.
Да, там все. Даже немножечко видно.
Вот. Если мы приблизим, то... Ой, сейчас. Так. Ну, вот здесь вот можно видеть такой вот, что это как бы.
И там водяные знаки виднее, просматриваются?
Ты знаешь, Дим, мы смотрели, но ничего не высмотрели, даже светили лампой. То есть и отдельные элементы, там есть кусочки, но по ним абсолютно нельзя датировать, как бы. То есть,
А что там на ленте написано?
слепы, отныне блажат мне все роди.
Ну, да, то есть тут в зеркальном отражении надпись. Себе отныне блажат мя все роди. То есть, ну вот, собственно, смысл такой, что Лука преподносит Богоматери ее первое изображение, ее первую икону, и вот отныне ее будут почитать.
Нет, ну это цитата из Евангелия, это слова Богородицы.
Ну да, да, то есть как бы.
Ответ на благовествование Архангела Гавриила.
Ну, здесь мне просто кажется, что в данном контексте это понятно. Ну, сама вот так интерпретация всех слов в его устах, то есть. Ну, это моя версия просто. Ну что, как бы. То есть это цитата, да, но как бы вот в данном контексте, ну.
Картинку.
Ну да, ну мне, ну вот мне так видится, потому что, честно говоря, как-то вот, я имею в виду, собственно, ее интерпретацию. То есть,
идет возможность даже, да, что автор миниатюры.
Ну, кстати, да, потому что, кстати, тут еще такой момент, что вообще вот в книжности встречаются такие вот цитаты, которые, казалось бы, изначально имеют. То есть изначально в источниках они могут иметь вот один смысл, а книгописец, в зависимости от контекста, он как бы, ну, цитирует там иногда Евангелие, там какие-то книги Священного Писания, которые вот, ну, в данном контексте встречаются, вот, ну, можно интерпретировать как, ну, несколько иначе. То есть такое неоднократно, в принципе, встречается. Вот. То есть это, в принципе, ну, может быть, такой там, малограмотности, может быть, еще там чего-то. Ну, то есть, ну вот как с крестными словами, опять же, вот пример приводился, да, там со словом бич, который, или там с греческими словами, которые как бы вот в зависимости от контекста звучат по-разному.
Называется, что сборник по написанию подлинника.
Ну, сборник смешанного содержания, там, в принципе, потому что вот иконописный подлинник, ну, здесь просто помимо, собственно, вот как я говорил, да, иконописные подлинники, они, их можно разделить большую часть на два типа, то есть это вот сборники образцов, это типики Ерминии они называются, где преимущественно описывается процесс изготовления красок, процесс там, ну, изготовления иконы, вот, а бывают, что еще там как бы добавочные статьи, вот как в данном случае, да, вот здесь приведена добавочная статья, потому что ведь это мы сегодня как-то вот пытаемся классифицировать, да, их, а в то время же такого не было, поэтому.
Удобно было, да?
Да, поэтому вот, ну, вот бывает там часть, вроде как часть рукописи это, ну да, иконописный подлинник, а потом, ну, там с какими-то добавочными статьями. Вот, например, о написании иконы Пресвятой Богородицы Адигитрия, там, да, то есть вот приводится эта история, да, о Луке. Вот, то есть, ну, в каких-то иконописных подлинниках это встречается, в каких-то нет. То есть иногда рукопись представляет собой просто сухое изложение, вот, ну, сухое изложение технологии. То есть там нет никаких там каких-то художественных ставок, а иногда там встречаются художественные ставки, например, там и предания об апостоле Луке, там крестные слова, где-то вот они есть, где-то нет. То есть, вот, то есть очень такое. Ну, много вариаций достаточно может быть, поэтому.
Ну и в Палихе такие иконы, вот именно с таким сюжетом, изображением они производились серийно, да?
Ну, да, там все-таки, да. То есть Палих, наверное, был такой центр, очень ориентированный на рынок, да, что там делали все практически, на любой вкус, все, что душе угодно. То есть,
а вот сейчас там нету обозвращения мастеров,
иконы, мастерских, там нет? Или возвращаются?
Ну, а мне это известно, да.
А, знаете, там мне неизвестные иконописные мастерские, но к нам приходило одна замечательная исследовательница, специалист по пластике. И она как раз говорила, что она находила мастерские именно по пластике, по мелкой плесты и прочее, которые сохранили производство в течение всего советского времени.
Технологии.
Да. И не только технологию, а именно они продолжали работу. И вот до сегодняшнего дня они продолжают там что-то делать.
Мы закрывались.
Да, они, ну, естественно, что они
подпольные.
Работали в открытую, но...
Подпольные?
Да, подпольное производство.
То есть можно там приехать туда?
Ну, если знать, к кому, да.
На это еще час не открыто,
да. Да, насколько я поняла, там как раз сейчас это уже на таком последнем... воздыхание, там кто-то из последних потомков этим там продолжает заниматься и уже так еле-еле продолжает. Ну, в общем, там я не думаю, что прямая конкуренция Софрина, но...
Все-таки, да, это немножко, наверное, разные истории. Софрина и вот частные такие мастера, это все-таки...
У самого этого мастера какие-то там силы, желания.
Ну, это же так, конечно, возрождать надо.
Покупайте.
Нет, ну а с другой стороны, ведь вот, если так говорить, да, в последнем времени, там, начиная с 90-х годов, то есть, ведь вот, ну, может быть, так не скажу, что, ну, не расцвет, конечно, но я, опять же, не знаю, как в Палихе, но, в принципе, да, довольно-таки много мастерских работает, которые именно ориентируются на частного заказчика, да, то есть, выполняют, опять же, вот, соответствующие работы, там, мерные иконы в определенных кругах, да. Это же популярный такой тренд. Не знаю, прошла мода, не прошла. Ну, то есть, вроде не гладаешь, что называется. Поэтому Софрина тут как-то вот оно есть, но оно как-то вот своей жизнью там живет. То есть, если человек что-то для себя хочет, он все-таки, ну, со вкусом, да, он Софрина не пойдет. То есть, Софрина это все-таки вот...
Да,
это как бы, да, это... Ну, естественно, да, то есть...
Два часа больше. Да, мы уже даже перекрыли наш лимит. Я единственное хотела бы сказать несколько слов в заключении нашего цикла лекции. Во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто приходил на наши лекции, кто слушал, невзирая на погоду, поздний час и прочие обстоятельства. И маленький такой фрагмент, который связывает вообще семью Кориных с библиотекой. Мы связаны с нашими друзьями, с домом Волошиным, не только территориально, но и очень глубокими такими связями генетическими. Старший брат Павла Дмитриевича был библиотекарем в Палихе. Так что спасибо большое нашим дорогим хозяевам за то, что они нас уже второй год сюда пускают с нашими лекциями и занятиями. Спасибо большое нашим лекторам, нашим гостям. Надеемся, что мы с вами еще встретимся. Об этом говорим.
Спасибо большое. Спасибо большое. Лекцию про коллекцию икон хотела бы.
Да, еще
будет. Может быть, мы организуем ее 30 копий.
У нас были такие намерения. Если вы следите за нашим фейсбуком, мы там...